Неоднозначный жест Илона Маска.
Вышел из машины с расстегнутой ширинкой и торчащим из штанов половым органом.
Это обалденная история, причем она реальна.
Восхищает Трамп. Трамп.
Алкаш тупой, говорит короткими фразами, все время курит.
Трамп.
Жопой варишь, сраку ешь.
Я сразу оговорюсь. Говорю официально.
Вау. Ну, окей. Восхищает Трамп. Трамп.
Привет, Илья. Как мы ждали тебя? Так ждали, что тебя теперь не слышно даже. Мне, во всяком случае. Я не знаю, может, зрителям и слышно, а мне нет вообще.
А теперь и тебе должно быть слышно.
Вот, всем слышно. Здравствуй, Илья.
Привет. Дольше всего ждали мой микрофон, получается. Еще дольше, чем меня. Ну что ж, давай подведем кое-какие итоги года. Вспомним.
Давай.
Кое-какие события, и знаешь, когда так оглядываешься на год, особенно вот в последнее время, когда и событий масса, и мы через мессенджеры к ним присоединены, они постоянно сыпятся, и ты вообще забываешь, что это было вот в этом году, а не тысячелетия назад, например, потому что этот год начался с известной вскинутой руки Илоном Маском, да, и вот подход, как это показали, на одном канале только в России показали, это из федеральных, это канал был «Россия-24». А вот тебе вопрос, как лучшему, на мой взгляд, игроку, что, где, куда на канале «Дождь», потому что благодаря тебе мы взяли ключевые вопросы.
Что ж ты спойлеришь-то все вообще?
Ну, значит...
Ну, еще масса людей не смотрела.
Ну, пускай посмотрит, это на мой
взгляд... Даже попрошу повесить подсказочку вот сюда, когда вырежем отдельно, чтобы здесь подсказочка появилась со ссылкой, да.
Хорошо, значит, мой вопрос. Как на «России-24», может, ты вспомнишь, показали Зигу Илона Маска? И показали ли, когда он ее вскинул на съезде консерваторов в Америке?
То есть ты спрашиваешь, как показали или как прокомментировали?
Как показали?
Уточним этот вопрос.
Показали ли ее вообще, да?
Как показали? Ну, может быть, показали все до, собственно, момента Зиги?
Не поверишь, но выход был найден куда более интересный. Кстати, пересекается с одним из вопросов, которые нам задавали с тобой на игре.
Тем временем в интернете обсуждают неоднозначный жест Илона Маска. Во время инаугурации Трампа бизнесмен поднял руку к груди и резко вскинул ее вверх.
Я, честно говоря, подумал, что там выберут наиболее дальний ракурс, но нет. Взяли и зачем-то заблюрили кисть руки. Я, честно говоря, этого не помню уже.
А рука сама летит. Рука сама летит. При этом там дальше будет комментарий. Это уже мой монтаж, то есть как бы там ведущая будет говорить, а я просто решил вот как бы их же монтаж проложить дальше им. Ну, давай посмотрим, как они рассказывали и оправдывали это дело.
Предположительно, он мог исполнить ритуал «Салют Беллами», связанный с клятвой верности флагу США. Правда, саму клятву при этом Маск не произнес. Впрочем, подобный жест использовался и в нацистской Германии, что, вероятно, и...
Что, вероятно, и породило скандал. Все-таки это жест Беллами, такое есть предположение. При этом, обрати внимание, они Зигу, которая скинута к людям вперед, они замазали... А когда он поворачивается и к обратной трибуне это делает, это уже нормально. Это,
ничего страшного.
Это обратная зига, она не страшная. Ну, здесь вообще в чем, так сказать, я не знаю, наш интерес как российских зрителей, да, потому что мне было очень интересно, а как же на российском телевидении будет объяснять, потому что, ну вот, Россия борется с нацизмом, как известно, ну, так объявляется, по крайней мере, да. У нас есть партнеры в США, это Трамп и его партнер, на тот момент, по крайней мере, Илон Маск. И как зрителям объяснять, что наши партнеры... Когда мы боремся с нацизмом, они делают нацистские приветствия.
Зигуют.
Как это? Зигуют. Ну вот объяснили, что это все-таки жесть Беллами, но если его замазать... То... Кстати, может быть, чтобы люди не разглядели все-таки Зига это или приветствие Беллами, или римский салют, вот для этого следует замазать. Ну, также, как бы, что произошло? Важное изменение — это мой любимый, значит, ведущий Первого канала Анатолий Кузичев. Вот он раньше новости помещал, что, значит, это фейк, ну и так далее. Давайте посмотрим, как это было до 2025 года.
Я сразу оговорюсь. Говорю официально. Скорее всего, это фейк. Да? Но тем интереснее.
Тем интереснее.
Обожаю.
В конце концов. Да. И тем интереснее. А это в 2024 году он говорил. Это фейк, но тем интереснее. А в этом году ему приходится помещать те новости, которые являются правдой.
Это обалденная история, причем она реальна.
Она реальна, да, да, да. Вот. Ну, конечно, весь год он прошел вот в этом шатании отношения к Дональду Трампу. Все-таки какой он человек? И сначала об этом мы смеялись в интернете, а потом, без иронии практически, об этом стали говорить по телевизору. Вот Андрей Норкин рассказал о известной параболе Дональда Трампа в социологии Российской Федерации. Ну и прежде всего социологии российского телевидения это на самом деле.
Видели, значит, карикатуру, что типа в ЦИОМ построил график отношения россиян к Трампу? Там такая синусоида вот такая, наверху в каждой пиковой точке написано «Трамп наш слоняра», а внизу написано там «Пиндос», опять «Трамп наш слоняра», опять там «Пиндос».
И они в студии смеются, хотя как будто не понимая, что речь о них идет, потому что они каждый раз что-то, вот, дуновение ветерка в новостях какое-то происходит, им приходится целиком менять позицию. Ну вот, конечно, больше всего меня поразил такой эфир, он примечательный. Он был в начале октября на «России-1». То есть если обычно вот эта диаграмма, ну, хотя бы там неделька должна пройти между состояниями Трампа и отношением к нему, разумеется, на российском телевидении, то здесь все молниеносно происходило. То есть буквально в течение получаса геометрально изменилась позиция студии во время одного и того же эфира. Ну, эфир начинался хорошо.
Есть большие любители Трампа.
Я считаю Трампа на царствование. Трамп политика совершенно другого типа. Трамп ломает абсолютно все стереотипы.
Но он сломает сейчас еще все стереотипы, потому что это не единственный комплимент, который произносились тогда. Это за 5 минут сейчас будет до того, как прочитают новости, которые произошли во время эфира.
Восхищает Трамп. Трамп великолепные выступления. Человек наслаждается, да? У человека все хорошо.
Что, Трампу не верите?
Вот. Вы что, Трампу не верите? Спрашивает Соловьев, и после этого считает. Ну, и после этого, как вот этот ироничный, искрящийся просто человек, он выходит в эфир с таким лицом.
Это в Москве, 7 октября, час 13 и 20 секунд. А в Вашингтоне рабочий день еще не завершен, и Дональд Трамп решил подкинуть нам работенки. Вау! Ну, окей.
Ну, и, видимо, это продолжалось и будет еще продолжаться, по крайней мере, какое-то время. Но, кстати говоря, ты помнишь, я тебе скажу про что событие в начале октября, это про возможную передачу томагавков Украине, да, а как, ну, и, соответственно, Трамп вот в этом перерыве, значит, дождался, когда рекламная пауза будет в вечере с Владимиром Соловьевым, и сделал объявление. Объявление о том, что томагавки передаст Украине, Соловьев это прочитал, и, значит, вот вышел с таким видом. А как ты думаешь, как тогда на российском телевидении объяснили вот эту подлость Трампа, почему он решил это сделать в конкретный день?
Я, ну, то есть надо знать, что за день был, может быть. Может быть, это как-то с днем непосредственно связано.
Давай послушаем предположение самого, значит, человека.
Эта ночь вообще будет беспокойной. Да. Мы же знаем характер нашего врага. Они всегда пытаются 7 октября максимально причинить ущерб нашей страны.
Да-да, ты в октябре сказал, 7 октября, день рождения Путина.
Это день рождения Путина, да? Ну, то есть, зрителю надо еще, наверное, напрячься. То есть, какая ночь самая длинная? Какая ночь самая темная? Это когда враги пытаются свои плохие подарки приготовить Путину на день рождения. Вот что оно оказывается на самом деле. Ну и вообще следовало отнестись серьезно к этим колебаниям диаграммы, потому что если ты с ними не колеблешься, ты можешь вылететь из эфира, как мы узнали. И мы потеряли одного бойца чисто по цензурным соображениям. То есть за свободу слова пал генерал Опохмел, он же Штолик, он же генерал и депутат Андрей Гурулев. Как это произошло, сейчас расскажу, но год начался, в январе буквально был эфир, где Соловьев стал говорить про каких-то абстрактных пьяных депутатов, которые только и могут что ругаться. И нам режиссер стал показывать Гурулева, который находился в той же самой студии. Намек сильный и действительно как будто бы накликал беду на генерала Гурулева, его друг-товарищ.
Какой образ генерала? Алкаш, который построил дачу за счет того, что у него срочники работали. Тупой, говорит короткими фразами, все время курит.
При этом, на самом деле, я не знаю, курит ли Гурулев, возможно, это неправда, но вот про то, что ему срочники строят дачу, это чистая правда, потому что на Первом канале в 2009 году выходил сюжет 30 секунд, который озвучивал твой бывший коллега Дмитрий Борисов, где рассказывается про некого полковника, еще кажется, Уральского федерального округа, Андрея Гурулева, который своих солдат отдавал другому генералу на постройку дачи. Вот, поэтому это буквально правда все. Из-за чего все-таки Гурулев поплатился? Ну вот, он не уследил за колебанием, когда, люди, которые на бирже играют, они должны внимательно относиться к фондовому рынку, следить за этими вещами. А Гурулев, он просто поставил ставку одну, ругать Трампа, так и не заметил, что, надо иногда переходить в состояние наш слоняры. Поэтому продолжил говорить вот такие вещи в те дни, когда Трампа было хвалить. Принято.
Он сегодня вышел не как президент США, как хозяин мира, как тот бакла, которому давно леща не давали, честно говоря.
Это сплав барыги и козырного быка. Человек, который припирает все законы и живет по понятиям. Трамп народ любит, он себя любит.
После этого эфира в
газете... Ты полагаешь, он пострадал за Трампа? За правду, но про Трампа?
Свобода слова и Трамп, конечно же, конечно же, да. На самом деле, после этого его сняли в комитете Госдумы с должности. Он находился в комитете по обороне, возможно, там заместителем председателя даже был. Его оттуда выперли, его перестали показывать по федеральным каналам, то есть он там где-то шляется по каким-то эфирам, которых даже на Ютубе не показывают, к сожалению, потому что я посмотрел на генерала Гурулева почаще.
Региональным эфирам в основном.
По региональным эфирам ходит. Иногда на Соловьев Лайв зайдет, это канал с рейтингом 0,0%. Да? Так он везде запрещен. И после этих эфиров про Трампа как раз это и произошло. И это совпало с заметкой, которая вышла в газете «Коммерсант». Ты помнишь, к чему? Там по источникам администрации президента рассказали, к чему администрация президента и начальство в Госдуме призвало генерала Гурулева. Помнишь формулировку?
Господь стал, я ни черта не помню вообще.
Ты его посмотрел на Гурулева и вспомнил бы. И они призвали его понизить градус. Риторики. Это буквально цитата. Да. Так ему сказали, но, видишь, генерал, он за свободу слова. И градус не понижает, как на застольях принято говорить. Не надо с водки переходить на пиво, что называется. Это правило генерала Гурулева, поэтому он его следует. Еще один человек покинул эфиры, это Тигран Кеосаян. Последний его эфир технически, он произошел в декабре 2024 года. как бы так сказать, я вчера специально пересматривал кадры оттуда, думал, брать что-то или не брать. Ну, про наследие, которое он оставил, мы отдельно поговорим, да. Но вот это буквально фраза из его самого последнего эфира на канале НТВ.
Поясните мне, нахрена после заключения мира нужен воинский контингент из Европы? Ну, господа, ну зачем же так тратиться? Просто отправьте в Киев пару траурных венков от родных и близких.
Вот, но траурные венки в итоге и в другие места отправляли, да. И, в общем, опять же, как бы не хочется возвращаться к этим разговорам, следует праздновать смерти людей, которые, значит, говорят какие-то ужасы, сами людоедствуют. Стоит ли на их счет людоедствовать или нет, да? Насколько это оправдано, но вне зависимости от этого у нас остался фонд Тиграна Кеосаяна, да, его наследие. Вот как бы вот без дискуссии, это правда то, что нам осталось, ну и давайте, может быть, какие-то вещи посмотрим. Ну, чуть-чуть я нарезку вам покажу. Просто как бы какой телевизионный автор ушел.
Участники церемонии долго объясняли Камиле, что она консорт, а не эскорт.
Дорогая, мы очень опаздываем. Может, пересядем на машину?
Да? А за бензин я буду платить?
Название американского спецназа «Морские котики» в таком свете приобретает пикантный оттенок. Трансвестит на военной службе за 45 секунд должен успеть не одеться, а переодеться в женское, а потом еще и накраситься.
Международная пилорама. И мужики у вас бабы. И демократия нетрадиционная.
На этой неделе в США начали пересчитывать натуралов по пальцам. Парадокс. Трансгендеры не размножаются половым путем, а их все больше и больше. Может, они яйца высиживают? Боже.
Я уже думал, когда это кончится, все дело, а у него все шутки, шутка за шуткой, шутка за шуткой. Ну и предупреждал он нас, и как бы Владимиру Соловьеву следовало внимательно прислушаться к такому предупреждению. Давайте послушаем.
Многие считают, что скоро всех заменят роботы. Не, а я вот думаю, что пи***ры.
Да, и вот вошел искусственный интеллект, так сказать, роботы в нашу жизнь, и мы увидели, как Соловьев, как бабушка какая-то их осваивает. Значит, он в этом году решил воспользоваться чатом GPT. Но не таким, как ты думаешь, там, приложение с подпиской, что-то еще такое. Нет, он просто вбил слова «чат GPT» в Телеграме у себя. И у него вылезла какая-то херня, ну, я прошу прощения, да, то есть какой-то бот, который к чату GPT отношения не имеет, ну, в него там что-то загружено, какая-то база, да, вот. И Соловьев стал задавать ему вопросы и жаловаться на чат GPT, что чат GPT ему не умеет отвечать. Ну, давайте вот посмотрим этот момент.
Я говорю, а кто сейчас президент США? Сейчас президентом США является Джо Байден. Я говорю, а какое сегодня число? К сожалению, я не имею доступа к текущей дате. Чтобы знать текущую дату, пожалуйста, проверьте календарь или используйте поисковую систему. 3 069 202 пользователя на тот момент времени, то есть на вчера, не знали, что президентом Соединенных Штатов Америки является Трамп, если бы они верили чат GPT.
Да, если бы они верили чат GPT, они бы ничего не знали. Вот если бы Владимир Соловьев все-таки как-то получше обеспокоился тем, каким образом нужно заходить в чат GPT, возможно, у него таких проблем бы не было. Это напомнило, у меня один знакомый создал просто канал, который, или там аккаунт, который назвал чат GPT, бесплатно. И ему люди задают вопросы, и он лично на них отвечает. Там, типа, название для... Да, придумаем я название для бизнеса, там, ем муравьев, типа, чат GPT, давай еще, а он ему отвечает, плати деньги сперва, а потом уже, как бы, другие ответы себе начну присылать. Ну вот, ну, как бы, жалко, что Соловьев на него не нарвался, вот, как бы, на моего знакомого, ну и, значит, возмущению, конечно, не было предела, как бы... Соловьев воюет с искусственным интеллектом в той ситуации, где мы видим, что человечество искусственному интеллекту в лице Владимира Соловьева, по крайней мере, оно проиграло.
И нам преподносят это как верх человеческой мысли, что вот искусственный интеллект. Слушайте, да вранье это все. Если туда набивать либеральное дерьмо, то на выходе будет либеральное дерьмо.
Вот, слушай, это нам преподносят как верх человеческого разума.
Это же буквально вот этот анекдот, когда дослышал я вашего Каруза, картавит, в ноты не попадает и все прочее. Один в один.
Да-да-да. Так и есть. Но не поверишь, как бы Соловьев не был бы Соловьем, как бы он вступил в неравную схватку с каким-то ботом в Телеграме, значит, поборолся с ним, не справился и подвел. Ну, самый такой риторический итог, который можно было придумать, давай послушаем. Потому что искусственный интеллект тебе такой ответ пока, наверное, предложить не сможет.
Тут вспомнилась гениальная фраза моей бабушки, которая всегда говорила, извините, жопой варишь, сраку ешь.
Вот, ну, вспомнилась ли тебе такая фраза, когда ты глядел на Владимира Соловьева, который пытается, значит, у Телеграмма спросить, значит, какой сегодня день недели, а бот в Телеграме ему не отвечает. Вот, слава богу, что, значит, есть календарь, вот, иначе бы никуда бы... Мы бы не справились с ничем, не жили бы дальше. Ну, что еще сказать тебе? Повышение налогов было в этом году. Ну, вернее, состоится-то оно с 1 января, то есть послезавтра. Вот. Но его Госдума приняла, нам объяснили, зачем это нужно. Давай, как вспомнишь ли ты какое-нибудь яркое, красочное объяснение, зачем нам это нужно? Зачем нужно повышение налогов? Как бы Дмитрий Киселев это дело внушил людям, какая нам открывается возможность теперь?
Там было какое-то хорошее объяснение, я помню, по типу того, что... блин, я не помню, я забыл. Опять же, но...
Разумеется.
Было хорошее.
Разумеется. Вот был бы ты Дмитрием Киселевым, ты бы мог таких... 5 вариантов генерировать за секунду, например. Вот наш искусственный интеллект как работает. Но нам, значит, объяснили, во-первых, что как бы деньги сами собой, они из ниоткуда не берутся, а нужно их тратить на оборонный бюджет. Вот, интересно, оборонный бюджет и необходимость его вести, то есть война, да, она сама собой берется как-то, а для всего остального нужны люди. Но... Чтобы не думали, что это какой-то минус, Киселев объяснил, что на самом деле это, ну, как бы это широкое поле возможностей. Россия страна возможностей.
Военного бюджета тогда уж и не обойтись. Бюджет не берется из воздуха. Бюджет военного времени может быть лишь солидарным, когда каждый гражданин воюющей страны имеет возможность внести свой персональный вклад в безопасность.
А имеет возможность не вносить? Вот интересный такой вопрос.
Да.
Ну, для того, чтобы как бы сопричастность, так сказать, как бы войны мы решаем, когда начинать. Вот. А когда нужно индексировать зарплаты сотрудникам телевидения и на армию находить, значит, расходы дополнительные, это... Вот у вас, это уже у вас есть возможность такая. В общем, богатая возможность. Ну и в той же программе нам показали целиком заявление Игоря Ивановича Сечина, да, о том, что Россия — это ресурсная база. Ну, она же, значит, как сырьевой придаток, да. Но только не Владимира Путина и Игоря Ивановича Сечина. Может быть, их, да, но Игорь Иванович Сечин предлагает быть такой базой, чтобы Россия была такой базой для Китая, и конкретно сравнивает ее, Российскую Федерацию, с миской риса, которую председатель Си Цзиньпин должен умело держать в своих руках.
по меткому выражению председателя КНР, Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом. Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность.
Вот. Россия такой чашкой хочет быть. Следует из этого заявления. Ну, вот тоже тебе, пожалуйста, один из итогов года. Чем раньше пугали какие-то, значит, люди, конспирологи, можно сказать, да, скептики, параноики, что Россия станет сырьевым придатком Китая. Ну, вот как бы это теперь объявляется как священная задача по меткому замечанию господина Си. Вот мне особенно это нравится, как было у Довлатова, как у религиозного деятеля Лемкуса, как замечательно сказал Иисус Христос. Вот, было такое выражение. Ну, Алла Пугачева дала интервью, и, наверное, это самое важное интервью этого года, самое просматриваемое в Ютубе среди русскоязычного контента такого большого, да, полнометражного, можно сказать. И на российском телевидении, разумеется, не могли обойти эту тему, причем ее сначала игнорировали, то есть ничего не произносили. Потом постепенно где-то что-то стало проникать. То есть, как я понимаю, не было желания снежный ком обсуждения этого интервью разгонять еще больше. Поэтому сначала дождались, когда немножко ситуация в интернете с обсуждением цитат Аллы Борисовны остынет, и тогда уже можно будет по полной включиться и размазывать Пугачёва. То есть вот на НТВ в программе «Новые русские сенсации», там уже 7, кажется, после этого разоблачения вышло. Но они вот как не сразу стали выходить, через какое-то время, там, спустя 2 недели. Ну и главные претензии сформулировала поэтесса, она пишет стихи для музыки, Мария Захарова. Оказывается, то, что мы увидели, это был фильм.
Вы находитесь здесь, на улице Правды, а она там.
Вы понимаете, в чем дело? Потому что я вам даю интервью, а она снималась в фильме. Разницу чувствуете?
А что это значит?
Мы с вами беседуем, вы мне задаете вопросы, а я этих вопросов не знала. Я не знала тем.
Конечно.
Вы их для себя подготовили, да, не задаете. Да. А то, что мы с вами видели, это был фильм. Это, может быть, не художественный, но это фильм. Это постановочная, срежиссированная работа с заведомо понятным искомым результатом.
За это понятным исковым результатом, чтобы смонтировать и выложить в интернет. То есть то, что мы сейчас увидели, фрагмент из Рутуб-канала «Эмпатия Манучи», вот, можно подумать, что это тогда, значит, не с исковым результатом, значит, фильм. Ну, как тебе? У тебя все разговоры в эфире — это, значит, результат заведомо продуманной работы?
Да вот видишь, ты мне задаешь вопросы, а я ни на один ответить не могу. Ты меня спрашиваешь, вот ты помнишь, вот, Саш, а как ты думаешь, что там он объяснил? А я такой сижу, и ничего, видишь, это специально, чтобы ввести Марию Захарову в заблуждение. На самом-то деле мы с тобой все расписали, и даже более того, заранее записали. И вот эту запись мы с тобой еще и не сразу поставили, чтобы было якобы, значит, я вот, кстати, сейчас тоже так вот говорю, сбивчиво, это для того, чтобы эффект прямого эфира показать. Чтобы, значит, показать, что Илья там что-то проспал или еще что-то, там, я не знаю, что у нас эфир якобы живой. Все давно записано, прописано с заранее известным результатом. Под него все и подтягивается.
Все, разумеется, так и есть, но мне нравится, как ты серьезно подходишь к ответу на мои, к ответам на мои вопросы,
я очень,
переживаешь.
Думаешь, очень, ты знаешь, вот.
Ты вжился в роль игрока, что где куда, понимаешь?
Команды нет, где команда?
Слушай, а может быть, я тебе так мщу, потому что я там один остался за столом за суперблицем, вот, и мне пришлось отдуваться.
Ты не представляешь, как я за тебя переживал, и рядом со мной стоял Илья Варламов, он тоже дергался и обливался потом.
Да, но мне это самому в кошмарах еще будет сниться. Но в этом году что мы еще? Мы еще посмотрели на библиотеку Владимира Путина. Правда, про книжки нам ничего не рассказали, но он теперь хранит там куски, как говорится в сюжете Паши Зарубина, фашистских танков.
И появились новые стеллажи.
В декабре нам это передали и попросили, чтобы это находилось здесь, в круглом зале личной библиотеки.
Я специально взял его с собой.
Ну, а тут вот все сразу понятно. Верховному главнокомандующему.
Кусок фашистского танка «Леопард».
Верховному главнокомандующему кусок фашистского
танка
«Леопард». Держи!
Да.
Держи, верховный главнокомандующий, кусок фашистского танка. Да.
Ну, ты знаешь, я что отметил, ты только что бросил в глаза, что в сюжетах у Зарубина, конечно, есть еще один фигурант, которого мы недооцениваем. Это монтажер. Вот, потому что, вот если мы еще раз посмотрим, там даже звучками, то есть Зарубин делает интонационно, он говорит, на стеллажах библиотеки появились, он делает паузу такой, мама, все такое, саспенс нагоняет, и в это время звучок там, бам! Так вот. Это, понимаешь, это искусство большое. Монтажер он не меньший затейник пропагандист, чем Павел Зарубин-то.
Да они вообще просто, ну, контент куют, что уж там говорить, кватели. Ну, вот мы хоть узнали, что читает Владимир Путин перед сном. Это вот куски танков, да. Ну, что касается переговоров, все... Что? Ты себе представляешь? Ну, шумеры или, не знаю, древние египтяне, они таблички с клинописями вот эти, как бы глиняные, брали почитать перед сном, значит, Путин, ну, кусок танка какого-то взял, еще что-то.
Вот. Почитал обшивку башни и уснул.
Да, а что вы сейчас читаете? Гусеницы? Гусеницы. Что касается переговоров, да, то есть это все бесконечно было вот это, как тоже колебания туда-сюда между и Трамп наш слоняра. Про переговоры, впрочем, позиция была более-менее однозначная, да, то есть вот люди, которые следят по интернету за новостями, значит, они думают, ну вот на какие компромиссы все-таки пойдет Путин, что же там произойдет, но вот весь год ни на какие компромиссы телевидение не предлагало идти своим зрителям. Вот вообще ни на какие, да, то есть то, что Путин стал озвучивать сейчас, и для этого понадобилось какой-то резон, да, и вот было вчерашнее объявление Лаврова о том, что, значит, беспилотники атаковали резиденцию Путина, и при этом он называет такое количество, которое никак не согласуется с данными Минобороны за этот день, то есть это больше беспилотников, чем вообще в Россию улетело по данным Министерства обороны, тут атаковали резиденцию Путина. Вот для того, чтобы Путин стал говорить все то вслух, да, что и так произносилось по российскому телевидению, да, то есть переговоры нам особенно-то и не нужны в общем-то. И это, ну, Маргарита Симоньян сформулировала, и ей поддакнул Владимир Соловьев, вот я какую-то одну из таких типичных фраз выудил из этого года для вас.
Так, как будто эти переговоры...
Нам нужны.
Да, нам нужны. Как будто мы на них уже согласились, как будто мы где-то заявили, что мы ведем переговоры, или мы какие-то условия, или что-то. На мой вкус, сначала приговоры, а потом переговоры.
Мне нравится такой подход.
Правда же? Ну,
они
правда,
нам еще за генерала Кириллова не ответили.
Вот я про это и говорю. Это в идеальном мире сначала приговоры, потом переговоры. Ну, в чуть менее идеальном мире... Хорошо, сначала переговоры, но потом приговоры все равно.
Нет, сначала все равно орешник.
Вот, ну, есть люди, которые скучают по Международному уголовному суду в Гааге, конечно, сначала приговоры. Давай на чем-нибудь таком позитивном. Ну, как позитивным, да, потому что телевидение все-таки оно такое, между новостями про политику, оно пытается найти что-то такое, что может привлечь зрителя не прикованного к дивану образом жизни, да, у которого, значит, пульт сломался и так далее. Нужно какие-то сюжеты все-таки веселенькие делать про то, что реально заботит россиян. И вот в программе у Норкина пару месяцев назад наконец-то обсудили то, что действительно беспокоит россиян. Это то, что Дмитрий Дебров, значит, с вывалившимся своим, так сказать, предметом, как это называли в новостях, предметом, похожим на мужской член, значит, он вышел на улицу.
Но слушайте,
оставьте мужика в покое. 66 лет, еще не каждый мужик может покоить.
Подождите, значит, сначала 23-й файл должен быть, это...
Ты знаешь, вот его у нас нету, Илья, ты его как-то пожалел, наверное, прислать.
А, ну, значит, вот, я оба тогда пришлю, и вот в таком порядке. Да, значит, это я немножко напутал, потому что я присылал, как бы, номера перепутал. Но давайте послушаем, какая все-таки главная тема, самая... такая, например, ну вот о чем с удовольствием наконец-то может рассказать телевидение в перерывах между, значит, рассказами про то, что какое-то село очередное взяли, еще сколько там человек убили на войне, да, ну вот что действительно рейтинг может принести, это обсуждение вот таких тем, ну и вот на эту тему, которую представили в эфире, ушел час обсуждения в эфире НТВ, ну, видимо, потому что наконец-то можно расслабиться и сделать то, что хочешь.
По всему российскому интернету, как утверждается телеведущий Дмитрий Дебров, вышел из машины с расстегнутой ширинкой и торчащим из штанов половым органом. Многие сразу же заподозрили, что он не совсем трезв, в кадре Дебров пошатывается.
Вот, такие, значит, важнейшие новости нам приходят, ну и, как бы, все закончилось тем, что ведущий НТВ Андрей Норкин, он сказал, на самом деле, это хорошо, зря вы переживаете.
Но слушайте, оставьте мужика в покое. 66 лет, еще не каждый мужик может похвастаться, что у него из расстегнутых штанов что-то видно. Там уже, может быть, и не видно. Так что, Дмитрий Александрович...
Да, ну вот так что есть и хорошие новости. Ну и понятное дело, что к тому, что я рассказал, то есть это какие-то эпизоды, но в целом весь год вот он состоял из того, что, значит, накачивалось... напряжение, агрессия, но люди до сих пор продолжают смотреть телевизор по большей части ради развлекательных программ, ну или хотя бы ради таких тем. Я не уверен, что это хорошая новость, но, по крайней мере, это тоже нужно иметь в виду. Вот я так бы подвел итоги этого года.
Спасибо тебе огромное за такой титанический труд и монументальное исследование пропаганды за 2025 год. Спасибо, без дураков. Смотрите, мы огромный пласт подняли. И вспомнили заодно весь этот год через смешно, ну, вот это одновременно и грустно, и смешно. Грустно, потому что все это, конечно, все это, конечно, такое. Очень,
да, это кошмар, но я подчеркну еще раз, да, потому что периодически в комментариях, ну, в смысле, не периодически, все время есть люди, которые думают, зачем нужен такой формат, и там, чем Люси занимается, чем я. Мне кажется, важно это подчеркнуть. Это кошмар, то, что происходит. Но для того, чтобы каким-то образом это пережить, над этим следует смеяться и находить ответы для себя и помогать людям и в России, в том числе, осознавать, что это не они безумны, это несколько обезумел мир вокруг них. Ну и, в общем, благодаря тому, что мы держимся друг друга, вот есть Breakfast Show, у нас есть возможность такие сигналы друг другу передавать и сохранять, по крайней мере, ощущение нормальности, которая должна бы быть.
Все так, спасибо большое и с наступающим Новым годом, Ильюша Пелин. Впрочем, что-то мне подсказывает, что мы поздравим то ли с наступающим, то ли уже с наступившим Новым годом Илью, и Илья поздравит вас в нашем новогоднем стриме ночном в какой-то из часов, у нас там он запланирован. Спасибо огромное.
То есть, видишь, все-таки, как бы, издевался над Захаровой, что вот, у нас тут сценарий прописан, ха-ха. А на самом деле у нас время-то уже и отмечено, да.
На самом деле у нас все и запланировано. Ты знаешь, я тебе даже могу сказать примерно, когда это произойдет, если, конечно,
откроется. И можем даже, наверное, сказать, открыть секрет, с кем я там появлюсь в эфире.
Ну, вот это даже не знаю, вот это настолько прописано, даже не знаю, стоит ли, можно ли это дело так просто рассказывать нашим зрителям, но это произойдет, между прочим, в, ну, условно, первом часе, мы там незадолго до 22 по Москве начинаем, вот, где-то после 22 по Москве ждите Илью Низовцева. И, значит, соответственно,
Дмитрия Шепелина. Ну, наконец-то. Да. все люди ждут нормальных Низовцева и Шепелина. Это будет Илья Низовцев, да, и Дмитрий Шепелин.
Дмитрий Шепелин.
Да, мини-плечевых событиях, да, мы встретимся с вами. Да.
Все будет. Спасибо большое и до встречи завтра вечером. Счастливо, пока.